Книга Даниила, номер 164.
Пророческое значение 11 главы книги пророка Даниила. Раскрытие исторических и будущих последствий.
В 16 стихе 11 главы Даниила излагается завоевание Иудеи и Иерусалима Помпеем в 63 году до н.э. Оно представляет собой вскоре грядущий воскресный закон в Соединенных Штатах во исполнение 41 стиха той же главы. История, связанная с этим стихом, указывает на гражданскую войну, происходящую в то время, когда город взят, тем самым указывая на повторение гражданской войны в США, которая ныне происходит в Соединенных Штатах. Независимо от того, были ли произведены выстрелы или нет, два класса теперь находятся в борьбе за контроль над Соединенными Штатами. Когда Помпей завоевал Иерусалим, это указывало на то, что Иерусалим останется под римской властью до тех пор, пока не будет разрушен в 70 году н.э. Таким образом, это служило прообразом вскоре грядущего воскресного закона, который знаменует конец шестого царства библейского пророчества.
Помпей – первая из четырех римских властей, которые обозначены в данном отрывке. Марк Антоний, который также был римлянином, тоже упоминается. Однако из четырех властей, представленных как римские правители, Антоний олицетворяет римское руководство, восставшее и заключившее союз с Египтом против Рима. Помпей, Юлий Цезарь, Август Цезарь и Тиберий Цезарь – это четыре римлянина, которые пророчески используются для обозначения четырех поколений республиканского рога земного зверя.
Помпей, представляющий мятеж гражданской войны в США в поколении 1863 года, также служит образом последнего поколения и нынешней гражданской войны, которая теперь уже идет. Юлий Цезарь представляет второе поколение, когда Соединенные Штаты прочно утвердились как первенствующая нация среди народов, но были убиты в 1913 году, когда суверенитет финансовой системы был передан глобалистской банковской системе и началась работа по установлению единого мирового правительства. Цезарь Август представляет годы славы двух первых мировых войн, когда, несмотря на кровопролитие, Соединенные Штаты стали предметом зависти всего мира. Затем, в последнем поколении, Тиберий Цезарь, известный своим пьянством и распятием Христа, представляет период, который по существу начался с избрания Джона Ф. Кеннеди, первого президента-католика, тем самым обозначая поколение, которое преклонится перед Римом.
Эти пророческие вопросы, связанные с Помпеем, важны, но сейчас мы сосредотачиваемся на пророческой истории, предшествующей Помпею и 16 стиху, истории, которая начинается с первых двух стихов главы, в которых 1989 год определяется как время конца, а затем указывается на богатого шестого президента со времен Рейгана, который взбудораживает глобалистов, как это, несомненно, сделал Трамп.
Трамп представлен образом четвертого правителя после Кира, Ксеркса, богатого персидского царя, который также известен как Ахашверош в истории об Есфире. В этих стихах следующим после Ксеркса назван Александр Македонский, в третьем стихе. Исторически между Ксерксом и Александром Македонским было 8 правителей. От Трампа до единого мирового правительства, представленного Александром Македонским, показаны 10 царей. Трамп – первый, Александр – последний.
Пророческие линии указывают на то, что все цари земли в конце мира будут блудодействовать с папством. И эти цари представлены как 10 царей. Ахав, который был главой десятичастного царства и был женат на Иезавели, представляет тот факт, что хотя все 10 царей блудодействуют с папством, существует один главный царь, который первым делает это. В первый раз, когда папству был дан престол земли, этим главным царем был Хлодвиг, король франков, Франции, в 366 году по эре Христу. Это согласуется с тем, что папство даровало Франции титул первородного сына католической церкви и старшей дочери католической церкви.
Пророческая работа, совершенная Францией, поместившей Рим на трон цивилизованного мира, служит прообразом пророческой работы Соединенных Штатов. Воскресный закон библейского пророчества начинается в Соединенных Штатах, а затем каждая нация на Земле следует этому примеру. Одно пророчество за другим указывает, что первенствующий из 10 царей, который прежде всех вступает в блуд с человеком греха в последние дни, это Соединенные Штаты. Хотя между Ксерксом, первым богатым царем, и Александром Великим, последним царем во втором и третьем стихах, не упоминаются никакие цари, история указывает на 10 царей. Число 10 символизирует испытание, а также конфедерацию.
Испытание, с которым сталкивается мир, это установление мировой системы, представленной как образ зверя.
Это испытание начинается в Соединенных Штатах со скорого введения закона о воскресном дне и заканчивается тогда, когда каждая страна на земном шаре последует этому примеру. Иисус всегда иллюстрирует конец чего-либо его началом, поэтому, хотя между богатым царем и Александром во 2 и 3 стихах не упомянуты никакие цари, история свидетельствует о процессе испытания, который начинается с самого богатого президента, разбогатевшего благодаря своим предпринимательским начинаниям, а не потому, что он нажил состояние, участвуя в коррумпированной политической системе.
Название «Америка» происходит от латинской версии имени Америго, которое носил итальянский путешественник Америго Веспуччи, исследователь и навигатор, совершивший несколько плаваний в Новый Свет в конце 15-го – начале 16 веков. В целом, экспедиции Веспуччи стали возможны благодаря финансовой поддержке, капиталовложениям со стороны спонсоров и покровителей, которые видели в освоении Нового Света потенциальные возможности для прибыли, расширения и престижа. Название «Америка» является символом стремления к извлечению прибыли.
Иисус всегда иллюстрирует конец чего-либо началом. И начало 10 царей, которые представляют мост от двурогого царства Мидо-Персии к всемирному правительству, представленному Александром Великим, начинается с богатого царя, который является президентом царства, прообразом которого служат Франция и Ахав, и который также станет главою, представленной Александром Великим, когда весь мир столкнется с экономическими средствами, связанными с мощью Соединенных Штатов, по мере того, как они будут принуждать весь мир преклониться перед католической церковью, если те пожелают иметь возможность покупать и продавать.
Седьмое царство в 17 главе Откровения – это 10 царей, и одна из пророческих характеристик этих 10 царей состоит в том, что они продолжаются лишь краткое время – прежде чем они согласятся отдать свое седьмое царство вавилонской блуднице, которая держится лишь один час. Пророческая причина, по которой они принимают это соглашение, в том, что они опьянены вином Вавилона. Исторически Александр Македонский правил лишь короткое время, ибо его жизнь закончилась так же быстро, как было установлено его царство. Он спился до смерти, тем самым символизируя краткое время и опьянение 10 царей Организации Объединенных Наций. Едва Александр Македонский утвердился, он был сокрушен, и его царство было отдано 4 ветрам, что указывает на последующую борьбу за восстановление его прежнего царства.
«И я в первый год Дария Мидянина, именно я стал, чтобы утвердить и укрепить его. А теперь я покажу тебе истину. Вот в Персии восстанут еще 3 царя, а 4-й будет гораздо богаче всех их, и силою своих богатств он поднимет всех против царства Греции. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и поступать по своей воле. Но когда он восстанет, его царство будет сокрушено и разделено к 4 ветрам небесным, ни его потомкам и не по той власти, которой он владел, ибо его царство будет вырвано и отдано другим, а не им». Даниил 11:1-4.
Царство Александра распалось так же быстро, как и возникло, ибо оно представляет собой последние дни, в которых пророчество обозначается как быстро исполняющееся.
Силы зла объединяются и консолидируются. Они усиливаются в преддверии последнего великого кризиса. В нашем мире вскоре произойдут большие перемены, и заключительные события развернутся стремительно. Свидетельство том 9:11.
Третье горе ислама утверждается на пророческих характеристиках первого и второго горя. В первом горе был период, начавшийся с появлением Мухаммеда и продолжавшийся до следующего периода, который обозначен как 5 месяцев или 150 лет, в течение которых ислам должен был вредить войскам Рима. Окончание этого пророческого периода в 150 лет одновременно знаменует начало пророчества о 391 годе и 15 днях, в течение которого ислам второго горя затем должен был убивать войска Рима.
11 сентября 2001 года ознаменовало наступление периода, представленного Магометом первого горя. В этот период входит 7 октября 2023 года, обозначающее начало времени, когда ислам будет вредить войскам Рима в древней буквальной славной земле, которая служит прообразом Соединенных Штатов.
из 7 октября 2023 года число нападений ислама на войско Рима ко времени написания этой статьи 17 февраля 2024 года приближается к 200.
При скором введении воскресного закона Соединенные Штаты будут убиты как шестое царство библейского пророчества, что параллельно 391 году и 15 дням исламских нападений, которые уничтожили прежние армии Рима по мере того, как усиливаются боевые действия их третьего великого джихада. Когда Михаил восстанет, время испытания для человечества закроется, и четыре ветра будут полностью освобождены во время семи последних язв.
Мне было показано, что гнев народов, гнев Божий и время суда над мертвыми отдельны и различны, следуют одно за другим. А также, что Михаил еще не восстал, и что время скорби, какой никогда не бывало, еще не началось. Народы теперь гневаются. Но когда наш первосвященник завершит свое служение в святилище, он восстанет, облечется в одежды мщения, и тогда изольются семь последних язв. Я видела, что четыре ангела будут удерживать четыре ветра до тех пор, пока дело Иисуса в святилище не будет завершено, а затем придут семь последних язв. Раннее произведение 36.
Четыре ветра представлены у сестры Уайт как разъяренный конь, стремящийся вырваться на волю и нести смерть и разрушение на своем пути, и они полностью освобождаются, когда оканчивается время испытания. Во втором горе они были изображены как четыре ангела, а не как четыре ветра.
Сказано шестому ангелу, у которого была труба: «Освободи четырех ангелов, связанных в великой реке Евфрате». И были освобождены четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, чтобы убить третью часть людей. Откровение 9:14-15.
Четыре ветра или четыре ангела — оба являются символами ислама, что определяется контекстом, в котором этот символ используется. Когда Александр Великий восстал, его царство, которое представляет седьмое царство, то есть одну треть тройного царства дракона, зверя и лжепророка. Когда он восстанет, его царство будет сокрушено и разделено к четырем ветрам небесным. Когда завершится человеческое испытание, четыре ветра или четыре ангела будут освобождены, и они разрушат его царство, ибо его царство будет сокрушено. Тогда те 10 царей и их партнеры, глобалистские купцы, будут стоять вдали и сетовать и плакать.
Ибо вот, цари собрались, прошли все вместе, увидели и изумились, смутились и поспешили удалиться. Там объял их страх и мука, как у женщины в родах. Ты сокрушаешь корабли фарсийские восточным ветром. Псалтирь 48:4-7.
Экономическая структура 10 царей разрушена восточным ветром ислама.
Твои гребцы ввели тебя в большие воды. Восточный ветер разбил тебя посреди морей. Богатство твое и ярмарки твои, товары твои, моряки твои и кормчие твои, конопатчики твои и торговцы твоими товарами, и все твои воины, которые у тебя, и все твое собрание, что посреди тебя, падут посреди морей в день твоей гибели. Езекииль 27:26-27.
Восточный ветер ислама сокрушает царство 10 царей в день их гибели, как это представлено тем, что царство Александра Македонского было сокрушено и отдано четырем ветрам. Многое из истории, изложенной в 11 главе Даниила, повторится, когда эта глава достигнет своего окончательного исполнения. Определить, где правильно разграничить эти истории, — пророческая работа тех, кто призван быть исследователями пророчеств. Последние 6 стихов 11 главы Даниила завершаются закрытием времени испытания для человечества, когда восстанет Михаил. Когда царство Александра Македонского разделяется на четыре ветра, это символизирует закрытие времени испытания и указывает, что последующая пророческая история, начиная с 5 стиха, должна рассматриваться как новая пророческая линия.
5 стих по 16 стих определяет историю от 538 года до близкого грядущего воскресного закона. Стихи с 5 по 9 представляют историю 1260 лет папского владычества, начавшегося в 538 году и завершившегося во время конца, в 1798 году. 10 стих определяет историю, которая является прообразом 40 стиха, когда папство смело Советский Союз во время конца, в 1989 году.
Стихи 11 и 12 определяют нынешнюю прокси-войну на Украине, которую Путин и Россия выиграют, но последствия победы Путина будут параллельны битве при Ниневии и падению Хосрова, которое было ключом, отворившим бездонную пропасть, выпустившим ислам в истории первого горя.
После недолговечного триумфа Путина Соединенные Штаты в стихах с 13 по 15 одержат победу в войне по доверенности. То есть это будет завершение войны по доверенности, которая велась со времени Второй мировой войны. Этот отрывок указывает на три сражения. Первое сражение завершилось в 1989 году во исполнение стихов 10 и 40. Второе, являющееся нынешней войной на Украине, соответствует стихам 11 и 12. А третья война по доверенности, представляющая окончательную победу Соединенных Штатов, представлена в стихах с 13 по 15.
Что необходимо распознать в отношении этих четырех периодов, представленных с 5 по 15 стихи? Так это то, что последние два периода, которые изображают нынешнюю войну в Украине, а затем возмездие Соединенных Штатов, происходят во время запечатления. 16 стих указывает на вскоре грядущий закон о воскресном дне в Соединенных Штатах. Стихи с 5 по 10 представляют историю от 531 года вплоть до времени конца в 1798 году, а затем далее до времени конца в 1989 году. Поэтому две битвы заключительной опосредованной войны, представленные в стихах с 11 по 15, исполняются в тот период, в котором 12 глава книги Иезекииля указывает, что исполняется действие всякого видения.
Те видения были показаны Иезекиилю в виде колес внутри колес. Сестра Уайт определяет это как сложное переплетение человеческих событий. История войны на Украине, победа Путина, а затем его кончина, за которой последовала победа Соединенных Штатов, одно из самых сложных откровений строка к строке в Слове Божьем.
Комментируя колеса внутри колес у Иезекииля, сестра Уайт говорит, что когда Иезекииль впервые увидел эти колеса, ему это показалось путаницей, но в конечном счете он распознал в них совершенный порядок, который представляет собой сложное переплетение человеческих событий. Чтобы верно разграничить историю, представленную в стихах с 11 по 15, необходимо понять взаимоотношения между католической церковью и нацистской Германией, ибо нацистские лидеры в Украине являются представителями этих взаимоотношений.
Также необходимо понять роль явления так называемой Девы Марии в Фатиме, Португалии, в 1918 году, включая три тайны, которые так называемая Дева Мария оставила трем детям из той истории. Основной посыл этих трех посланий, описывающих борьбу между католической церковью и атеистической Россией, а также Вторую мировую войну, является частью Фатимского послания, которое находит отражение в войне на Украине.
Французская революция, ее пророческая связь с католической церковью и в конечном счете с Наполеоном Бонапартом, который представляет Путина, также является одним из колес, представленных в войне на Украине. Пророческая связь французской революции с Соединенными Штатами также представлена в этой истории, ибо как Путин представлен Наполеоном в то время, когда Франция шла к падению, так и бывший актер Рональд Рейган, как глава армии католицизма в битве 1989 года, служит прообразом бывшего актера Зеленского в то время, когда Украина идет к падению. В колесах, которые пересекаются и соединяются в этих стихах, последняя соломинка для политиков-демократов в Соединенных Штатах, которые поддерживали и поддерживают Зеленского, будет обнажена Путиным, когда он одержит верх.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
На берегах реки Ховар Иезекииль увидел вихрь, как будто приходящий с севера, большое облако и огонь, как бы сворачивающийся в себя, и сияние было вокруг него, и из среды его, как цвет янтаря. Множество колес, пересекавшихся друг с другом, приводились в движение четырьмя живыми существами. Высоко над всем этим было подобие престола, на вид как камень сапфир, и на подобии престола было подобие как вид человека, наверху на нем. И у херувимов под крыльями их показалась как бы рука человеческая. Иезекииль 1:4, 26, 10:8. Колеса были столь сложно устроены, что на первый взгляд казались беспорядочными, но двигались в совершенной гармонии. Небесные существа, поддерживаемые и направляемые рукой под крыльями херувимов, приводили в движение эти колеса. Над ними на сапфировом престоле вечный и вокруг престола радуга, символ божественной милости. Как колесоподобные переплетения находились под водительством руки, находящейся под крыльями херувимов, так и сложная игра человеческих событий находится под божественным управлением. Посреди распри и смятения народов тот, кто восседает над херувимами, по-прежнему управляет делами земли. История народов, которые один за другим занимали отведенные им время и место, бессознательно свидетельствуя об истине, смысла которой сами они не разумели, обращается к нам. Каждому народу и каждому человеку ныне Бог определил место в своем великом замысле. Сегодня люди и народы измеряются отвесом в руке того, кто не ошибается. Все по собственному выбору решают свою участь, и Бог направляет все к осуществлению своих намерений. История, которую великий Я Есмь начертал в своем слове, соединяя звено за звеном в пророческую цепь от вечности в прошлом до вечности в будущем, говорит нам, где мы находимся сегодня в потоке веков и чего можно ожидать в грядущем. Все, что пророчество предсказало как подлежащее исполнению, до настоящего времени прослеживается на страницах истории, и мы можем быть уверены, что все, чему еще предстоит сбыться, исполнится в свое время. Воспитание 178.